Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно? Замечательно. Так. У нас, я смотрю, достаточно много уже сейчас пользователей онлайн. Но пока никто не пишет в чат, что меня слышат, видят и видят презентацию, которая подгрузилась. Так, пошли плюсики. Три плюсика. Отлично. Итак, всем привет. Перед тем, как мы начнем, несколько орг-моментов. Первый момент. Если у вас будут какие-то вопросы относительно Microsoft, работы с Bespark и так далее, пишите эти вопросы по e-mail, который у вас должен быть. vhack@microsoft.com. Если у вас возникают вопросы по ходу нашего вебинара, пишите их в чат. В разделе во вкладке «Вопросы». Я на них обязательно отвечу в конце, поскольку есть вероятность, что я на ряд вопросов отвечу по ходу своего повествования. Также у меня, когда проходят вебинары, я люблю, когда у нас есть маленький интерактивчик, и я буду задавать вопросы, и вы пишите их в общий чат, точнее, ответы на эти вопросы пишите в общий чат, тогда мы сможем достаточно динамично пройти по нашему вебинару. У меня отведено на все про все 2 часа. Надеюсь, что это не будет утомительно. Может быть, мы закончим чуть раньше. Ну что, я думаю, что мы можем начинать. Итак, тема сегодняшнего вебинара – Customer Development, или по-русски это называется «Развитие клиента». Поскольку большинство из вас, я так предполагаю, разработчики, под темой является гибкий подход к поиску клиентов. Что это такое, как с этим работать, какие методологии существуют, и как с этим жить, и почему это все появилось, я вам расскажу. Кто я такой? Меня зовут Илья Королев. Я инвестиционный менеджер фонда развития интернет-инициатив. Я занимаюсь тем, что нахожу компании, провожу аналитику, выбираю возможности для инвестирования, инвестирую от имени Free, сажусь на борд, точнее, в совет директоров компании, развиваю их, помогаю им получать новые инвестиции как от Free, так и от сторонних инвесторов, а также помогаю им развиваться как с партнерами, так и без. До этого я сам выходец из предпринимательской среды. Как говорят, что бывших предпринимателей не существует. С 2008 года я занимался технологическим предпринимательством. Мы делали различные онлайн-видеопроекты. Когда еще стартапов и как термина стартапа, стартап в российском языке или на российском рынке еще не существовало, тогда все делали интернет-проекты с монетизацией через рекламу. Но прошло время, я понял, что мы совершили много ошибок, много вещей было сделано правильно, компании так или иначе существуют, проекты так или иначе существуют, но в какой-то момент времени я понял, что мне нравится помогать начинающим предпринимателям, технологическим предпринимателям, во-первых, не совершать тех ошибок, которые мы совершали в свое время, а во-вторых, применять методологии, которые позволяют увеличить шансы на успех вашего проекта. Я являюсь спикером большого количества различных мероприятий и провожу большое количество вебинаров для разных образовательных и не только групп организаций. Являлся методологом Толстой Стартап Кэмп, одним из тех, кто разрабатывал методологию прокачки стартапов внутри Яндекса и для Альфа-банка. Также являюсь евангелистом Customer Development Lean Startup в России. Пропагандирую правильные подходы по созданию компании в условиях неопределенности. Ну, и являюсь членом совета директоров нескольких своих собственных портфельных компаний, которые сформировались после инвестиций во Free, такие как EasyTen, Hot Wi-Fi, TurboDealer, To2Go и нескольких других. Ну, обо мне все. Перейдем к теме нашего вебинара. И перейдем к понятию, что такое стартап, для того, чтобы нам раскачаться немножко. Очень часто стартап воспринимают как маленькую версию большой компании. То есть у нее есть определенный подход к запуску проекта. Классически этот подход выглядит таким образом. Сначала у нас появляется идея, мы занимаемся бизнес-планированием, проектированием, потом долго разрабатываем продукт, потом запускаем альфа-тест или бета-тест в закрытом режиме. Не дай бог кто-нибудь узнает про нашу идею, потому что могут эту идею украсть. После чего мы запускаем продукт, красную кнопочку нажимаем, запускаются рекламные кампании, пиар-кампании, но происходит очень часто маленькая проблема. Нашим продуктом никто не пользуется, нам приходится придумывать какие-то новые фичи, мы думаем, что мы не набрали критическую массу, делаем несколько разворотов, или мы проваливаемся, или делаем еще разворот, и очень маловероятно мы доходим до цели. Насколько маловероятно, я сейчас расскажу. На самом деле статистика очень плачевная, всего 9 из 10 стартапов, проектов, идей, компаний доживают до своих целевых показателей. Вроде бы печальная статистика, но она такова. Поэтому компании этим страдают, вот этими как бы смертями, да, и провалами страдают не только начинающие предприниматели, но и вполне себе успешные. Я люблю приводить пример компанию Color. Основатель компании Color Билл Ньон продал свою предыдущую компанию, компании Apple, за 80 миллионов долларов и решил, что он знает на самом деле, что нужно потребителю, что нужно потенциальному пользователю. Он собрал команду крутых специалистов, они разработали очень крутую технологию, про которую они целый год никому не говорили, они пилили этот продукт в строжайшей секретности, купили домен за 350 тысяч долларов, домен Color такой красивый, разработали логотип, про них писали топовые СМИ Кремниевой долины, VentureBeat, Mashable, TechCrunch и многие-многие другие, подогревая интерес к этой компании. Топовые венчурные фонды Кремниевой долины, такие как Sequoia, выделили 41 миллион долларов инвестиций в эту компанию. И вот, как я рассказывал, в один прекрасный момент компания Color выпустила свой продукт. Как вы думаете, что это был за продукт? Это 2011 год, 2010-2011. Пишите мне в общий чат, как вы думаете, что это был за продукт? 41 миллион долларов. Название Color. Билл Ньонг. 80 миллионов долларов предыдущая компания. Очень крутая какая-то супертехнология, технари. Как вы думаете, что это был за продукт? Пишите в общий чат. Но я смотрю, что... О! Обработка фотографий. Александра, вы такая не одинокая. Очень часто пишут, что это была обработка фотографий, фоторедактор, онлайн фотошоп и много-много другое. На самом деле это было мобильное приложение по обмену фотографиями на мероприятии или на каких-то местах, в каких-то конкретных местах. То есть смысл был в том, что вы приходили на какое-то мероприятие или... Сергей, вы были очень близки. Вы приходили на какое-то мероприятие, делали фотографию, эта фотография попадала в фотопоток, который соединялся с другими гостями этого мероприятия или посетителями какого-то конкретного места. Накладывались небольшие фоточки, небольшие фильтрики. Действительно, очень было похоже на Инстаграм, но была маленькая проблема. При том, что про них писало большое количество СМИ, у них было большое количество скачиваний мобильного приложения, десятки, сотни тысяч, была маленькая проблема. Проблема заключалась в том, что через 30 дней использования мобильного приложения в нем оставалось не более 7% пользователей. То есть большое количество, почти 93% пользователей отваливалось в первый же месяц использования. У компании Color, у Билла Ньонга была гипотеза о том, что они не набрали критическую массу. Они решили еще больше денег потратить на маркетинг, чтобы привлечь больше аудитории и больше скачивания мобильного приложения. Потратив эти деньги, они столкнулись с той же самой проблемой. Не более 7% пользователей оставлялись по истечению 30 дней. Вот именно, Елена, вы даже не слышали об этом приложении, а оно подняло 41 миллион долларов. Сделало несколько разворотов, в том числе они сделали приложение для Facebook, которое имело ту же самую проблему. У них было большое количество скачиваний, но проблема оставалась, не более 7% пользователей оставалось в мобильном и в фейсбучном приложении через 30 дней использования. И буквально через 2 года компания обанкротилась, точнее ее выкупила компания Apple, но уже за 8 миллионов долларов. То есть они просто сделали и купили команду. Купили команду и остатки технологии, хотя на компанию было потрачено почти 41 миллион долларов. О чем это говорит? О том, что прежде чем найти ту ценность, которую пользователи воспринимали, которую они могли понять, собрать обратную связь этих пользователей, Билл Ньонг и команды очень быстро начали масштабировать проект. Они думали, что они масштабируют для того, чтобы захватить критическую массу. Но проблема всех социальных сервисов, такие как Color или другие, которые умирают, проблема их заключается в том, что пользователи, не находя в ценности в приложении, уходили и не оставались продолжительное время. И, соответственно, не было достаточной виральности для того, чтобы стоимость привлечения пользователей стремилась к нулю. Они все тратили деньги на маркетинг. Просто они покупали эти установки сотнями, десятками тысяч на те деньги, которые им выделил инвестиционный фонд. И очень часто таким образом поступают предприниматели, как и начинающие, так и вполне себе успешные. Они либо очень долго пилят продукт и выпускают этот продукт, не понимая ценности, которые они создают для клиентов, считая, что у них есть какая-то супер-классная идея, и она 100% взлетит, 100% будет иметь успех. Либо они начинают, поскольку у них большое количество денег, вкладывать в маркетинг, не найдя, опять же, сходимости так называемой юнит-экономики, когда стоимость привлечения клиента меньше, чем они смогут потенциально на нем заработать, а в социальных сервисах зарабатывают либо на рекламе, либо на очень высокой вовлеченности, продавая компанию большим гигантам, таким как Facebook. В отличие от компании Color, компания Instagram, которая сначала делала геолокационный фотошеринг, сделали разворот, нашли 3 фильтра, очень простое приложение, которое нравилось хипстерам и которое получило большое распространение и большую вовлеченность этих пользователей, когда они его начали масштабировать. В самом начале своего пути Instagram выглядел очень просто. Это был просто поток фотографий, которые были сделаны хипстерами с 3, не более, фильтрами. Там даже не было комментариев, не было ничего. Очень просто, но хипстеры друг другу показывали эти фотки, восхищались этим и начали скачивать эти приложения, и постоянно фотались и делились фотографиями с такими же хипстерами, которые на самом деле были ранними последователями для этого приложения. И мы знаем, к чему это все привело, потому что компания постоянно, непрерывно получала обратную связь от своих пользователей, смотрела за ключевыми метриками, такими как retention, вовлечение, коэффициент виральности, и в конечном итоге получила успех, который мы все прекрасно знаем. Связано это с тем, что, как говорит мой любимый в кавычках предприниматель Майк Тайсон, у всех есть план до первого удара в челюсть. А в челюсть у нас предприниматели получают от кого? Конечно же, от своих клиентов и от потребителей. Поэтому чем быстрее мы получим в челюсть, чем менее болезненный этот удар будет, тем быстрее мы начнем учиться. Учиться, потому что план от реальности очень сильно отличается. И как показывает статистика, она может отличаться драматически. Какие причины провалов стартапов? Компания CB Insight, одно из крупных аналитических агентств Соединенных Штатов, провела исследование и выявила основные причины провала стартапов. И как мы видим, 42%, почти 42% причин заключается в том, что продукт, который выпускается на рынок компании, стартапом, не находит рыночной потребности. То есть предприниматели создают какой-то продукт, который, оказывается, никому не нужен. На самом деле, если посмотреть внимательно, то так или иначе, следующие причины, такие как закончились деньги, неправильные команды, конкуренты, ценообразование, плохой продукт, отсутствие внятной бизнес-модели и так далее, так или иначе, они на самом деле очень сильно зависят от того, находит ли компания рыночную потребность. То есть находит ли она тех пользователей и тех клиентов, которые готовы платить деньги за их сервис, продукт, приложение, неважно. Либо пользоваться этим продуктом на постоянной основе. Почему это происходит? Потому что, когда рождается идея в голове у предпринимателя, очень часто, когда при первый раз он ее формулирует, она выглядит следующим образом. Квадратные шляпы для квадратных голов. И на самом деле очень часто встречая предпринимателей, которые приходят с идеей, у них есть два, как бы, две противоположности. Либо они делают новый инстафейстаграм, твиттероподобный, объединяющий все, что возможно, либо они делают какую-то совершенно непонятную историю, у которой нет ни клиентов, ни потребностей, ни проблем, ничего. Просто им кажется, что это супер гениально. Поэтому они думают, что есть люди с квадратными головами, на которые мы сейчас шьем квадратные шляпы, и это будет, потому что, ну, квадратных шляп же нету, это инновационно, это очень классно, и вообще всем это понравится, и мы просто взорвем всю эту историю. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что все идеи в самом начале своего пути – это набор галлюцинаций, или по-научному – гипотез. Поэтому а гипотеза что? Гипотезу необходимо проверять. Гипотезу необходимо проверять с помощью экспериментов. Мы про это чуть попозже подробнее поговорим. Почему? Потому что стартап, если мы говорим, что стартап – это идея, превращенная в продукт, который нужен людям, то стартап – это не маленькая версия большой компании. Не получается строить сначала план, разрабатывать что-то, внедрять и выпускать. Потому что мы сталкиваемся с тем, что с очень большой вероятностью мы можем просто не попасть в потребности наших потенциальных клиентов. Наши клиенты могут быть совершенно другими людьми или даже компаниями, чем мы представляли ранее. Поэтому стартап – это другая форма организации. Я позволил себе несколько определений, которые есть на рынке, и вот что у меня получилось. Стартап – это временная организация, созданная для поиска масштабируемой, повторяемой и прибыльной бизнес-модели в условиях экстремальной неопределенности с целью быстрого роста. Плюс еще есть маленькое дополнение – в условиях ограниченных ресурсов. То есть временная организация – почему? Потому что задача стартапа либо, или команды стартапа – либо быстро найти бизнес-модель, либо быстро умереть. То есть, что значит быстро? Поскольку у нас ограничены ресурсы, у нас мало времени, у нас мало денег, у нас мало людей, наша задача найти ту потребность очень быстро, там, проблему, боль у нашего пользователя, у нашего клиента или его хотелочки с максимальной скоростью для того, чтобы либо вот вырасти, да, либо понести минимальные потери, как собственные, так и привлеченные какие-то ресурсы, деньги инвесторов и так далее. Временная организация для поиска масштабируемой бизнес-модели и, главное, прибыльной. То есть мы занимаемся не исполнением плана, мы занимаемся поиском бизнес-модели. Бизнес-модель – это не просто модель монетизации, как часто как бы сужают. Да? Бизнес-модель – это строительные блоки вашего бизнеса, который состоит из кто ваш клиент, какие у него проблемы, какие у него потребности, какие у него боли, как вы эти потребности боли хотите решить, какую ценность вы для него будете создавать, с помощью каких технологий, какого продукта, с помощью какого решения вы будете это делать, какие каналы вы будете использовать, чтобы донести до него эту ценность, чтобы привлечь этого клиента из этого канала, как вы будете его конвертировать в платящего пользователя или в активного пользователя. Сколько вы сможете на нем заработать, да, вот ваша модель монетизации, каким образом вы будете это делать, механика. И что вам необходимо потратить, какие ресурсы, и сколько будет стоимость привлечения этого клиента, этого пользователя, потенциально одного. То есть это гораздо шире, чем просто модель монетизации, подписка по 5 долларов в месяц. И мы очень часто забываем, предприниматели очень часто забывают, что самое главное в их бизнес-модели – это клиент и его проблемы, это боли, которые он испытывает в своей повседневной жизни или те потребности, которые он испытывает в своей повседневной жизни. Мы работаем в условиях экстремальной неопределенности. То есть, когда у нас рождается идея, мы помним, что это набор гипотез, набор галлюцинаций, которые нам необходимо проверить. Но мы работаем в условиях экстремальной неопределенности. Что такое неопределенность и что такое экстремальная неопределенность? У нас есть несколько видов. Да? Определенность, когда мы знаем, что мы знаем. То есть у нас есть 100% подтвержденные факты. Вторая, у нас есть неопределенность, когда мы не знаем, то есть мы знаем того, что мы не знаем. То есть у нас есть какие-то переменные, которые нам необходимо, значения которых нам необходимо найти. И экстремальная неопределенность, когда мы не знаем того, чего не знаем. И вот это самое страшное, когда, точнее, не самое страшное, самое, может быть, интересное, когда наша задача построить процесс поиска сначала переменных, а потом значения этих перемен. И вот предприниматели, технологические предприниматели, инновационные предприниматели работают в этих условиях. Ну и, соответственно, задача, цель быстро вырасти. Быстро вырасти почему? Опять же, либо быстро у нас очень мало ресурсов, наша задача показать экспоненциальный рост. Потому что мы должны, кратно увеличивая наши метрики, мы должны показывать так называемый ROI, да, возврат на инвестиции, как наших собственных ресурсов, времени, денег, человеческих усилий, так и ресурсов привлеченных, инвесторских. И вот есть такая так называемая идеальная модель роста стартапа. Когда у нас есть идея, она проходит определенные этапы, там, этапы customer development под названием поиск клиента, да, или customer discovery, проверка клиента, построение системы привлечения клиентов и удержание их. И третье – создание клиента, когда мы, получая так называемый product market fit, когда мы находим тот продукт, который действительно нужен нашим клиентам, и рынок начинает потихоньку сам нас вытаскивать из нас этот продукт, и мы начинаем вот этот экспоненциальный рост, который мы очень сильно хотим, и все просто мечтают, и инвесторы готовы в это во все вкладываться. Как вы считаете, существует ли в реальности компании, у которых есть подобная модель роста? Если у вас есть идеи, пишите их в общий чат. Если у вас есть вопросы, задавайте их во вкладке «Вопросы». Итак, вопрос. Как вы думаете, существуют ли вот в реальности примеры подобного «Одноклассники»? Рощина. Нет. Facebook. Что еще? Вот это идеальная модель роста стартапа. Одноклассники и Facebook. Хорошо. Действительно, Сергей, Артем, вы правы. Все так или иначе успешные компании, которые мы знаем, которые на слуху, проходят эту модель. Facebook, Pinterest, Twitter, Slack. Но я хотел также сделать акцент, что не только так называемые B2C, да, те, которые работают с пользователями, компании проходят подобный этап. Успешные компании, которые работают с бизнесами, которые работают с финансами и так далее, тоже имеют эту клюшку роста. Это знаменитая клюшка роста. Вот, например, там Unbounce, Salesforce, PayPal, они все так или иначе успешные в этих компаниях, у них есть подобные рост. При этом я хочу заметить, что этот рост не так называемой пользовательской базы или количество регистраций в сервисе. Это ключевые метрики, которые измеряют эти компании. Например, Slack измеряет количество активных пользователей ежедневно или там ежемесячно, Unbounce – количество создаваемых landing page, Salesforce – это выручка, Unbounce также измеряет ежемесячная возвращаемая выручка или monthly recurring revenue, PayPal, количество транзакций, проведенных через систему. Для них это является ключевой метрикой, а не количество зарегистрированных или скачанных приложений. Что объединяет эти компании, кроме схожих графиков? Эти компании так или иначе свой корневой процесс создание как бы компании основывает на тех принципах, про которые я хотел бы рассказать. И эти принципы называются Lean Startup и Customer Development, или бережливый стартап и развитие клиента. Если послушать историю там Facebook, Twitter, Instagram и всего остального, они не будут произносить эти термины, потому что эти термины возникли после того, как были проанализированы успешные компании Стивом Бланком, основателем методологии Customer Development, и Эриком Рисом, который придумал термин Lean Startup и разработал несколько принципов, про которые я также сегодня расскажу. Эти методологии возникли на основе анализа и интервью с большим количеством предпринимателей, как успешных, так и нет. Для того, чтобы выявить этот алгоритм, создать вот этот путь, по которому проходят успешные компании, и помочь предпринимателям, внедряя эти принципы методологии, совершать, может быть, не меньше ошибок, но совершать их с меньшим расходованием ресурсов, совершая те ошибки осознанно для того, чтобы построить этот процесс обучения. Поскольку в самом начале своего пути наша задача не исполнять план, да, не привлекать просто клиентов, а наша задача учиться кто наш клиент, какие у него проблемы, как мы эти проблемы можем решить, сколько нам будет это стоить, какие каналы мы будем использовать и так далее, так далее. Поэтому я всем рекомендую просто ознакомиться с этими методологиями. Большое количество книг существует на рынке про эти как на русском, так и на английском языке. Я рекомендую читать на английском языке, поскольку очень много часто теряется при переводе. Но тем не менее, что же такое Lean Startup и Custom Development? Если посмотреть в суть как бы самого принципа, Lean Startup – это научный подход к созданию компании в условиях неопределенности. И он состоит из таких основных трех блоков. Первый блок – это бизнес-моделирование, когда мы работаем со строительными блоками нашего бизнеса, когда они у нас визуализированы. Есть несколько инструментов, я про них сегодня не буду рассказывать подробно, но есть несколько инструментов, которые позволяют делать это достаточно просто и интересно. Такие как Business Model Canvas или Lean Canvas. Это канва, одностраничная диаграмма, на которую вы можете раскидать на простой табличке, кто ваш клиент, какие проблемы, какое ценностное предложение, какие каналы и так далее, формулируя в самом начале своего пути гипотезы, которые у вас есть. Второй блок – это гибкая разработка продукта. Поскольку очень много, я очень надеюсь, что здесь разработчиков, я уверен, что вы знакомы с методологией Agile Development или Agile Engineering, гибкая разработка продукта. Появилась она достаточно просто, точнее, не просто, много было набито шишек, но если посмотреть как бы в суть проблемы, у нас есть несколько подходов. Я просто как бы озвучу, если у вас будут какие-то комментарии, обязательно напишите, если у вас есть какие-то замечания. Когда у нас есть понятная проблема, понятное решение, у нас существовал ранее подход, так называемый waterfall, или каскадный процесс разработки продукта, когда у нас сначала есть сбор спецификаций, требований, да, потом разработка, проектирование, разработка продукта, тестирование продукта, внедрение продукта и поддержка. И очень часто реальный клиент сталкивался с готовым продуктом при такой процессе разработки уже в самом конце, на этапе внедрения. И после этого, соответственно, он уже не мог внести в текущую версию продукта никаких изменений. Для того, чтобы внести эти изменения, необходимо было пройти обратный путь через сбор спецификаций. И вот эта версионность, которая могла там длиться годами, разработка новой версии и так далее, и пользователь уже мог отдать какую-то обратную связь уже в самом конце. К сожалению, или к счастью, наоборот, к счастью, появилась такая методология, как гибкая разработка продукта, когда у нас есть понятная проблема, да, у нас есть понятный заказчик, который либо является просто заказчиком, либо продакт-онером, который является носителем этой проблемы, да, он знает как бы суть этой проблемы. Но мы не знаем, как эту проблему решить. И тогда у нас возникает подход Agile Development, когда мы короткими итерациями, или там разные другие методологии от гибких разработок типа Scrum, когда мы краткими, маленькими итерациями, там, недельными, максимум месячными, создаем маленькими кусочками продукт, который мы постоянно показываем нашему продукт-онеру или там, заказчику, получаем от него обратную связь и можем вносить очень быстрые изменения в продукт, создавая таким образом максимально удовлетворяющий нашего продукт-онера или там, заказчика этот продукт. Мы можем это делать непрерывно, да, поскольку в данном случае мы не завязаны на какую-то версионность. Но для стартапа, поскольку мы уже знаем, есть экстремальная неопределенность, стартап сталкивается с тем, что он знает, как бы, как работать с поиском решения, да, у него решение неизвестно, но он знает подход типа Agile, но стартап сталкивается с тем, что мы зачастую не знаем нашего клиента, да, кто наш клиент, какими характеристиками он обладает, какими проблемами он обладает. И очень много таких вот неизвестных о нашем клиенте. В случае, когда... То есть мы не знаем, какая проблема, да, мы не знаем, кто наш клиент, и мы не можем сформировать спецификацию. И в данном случае вот этот вот у нас есть для поиска решения гибкий подход, да, Agile Engineering, такой же подход гибкий для поиска или развития нашего клиента, это и есть Customer Development. Он состоит из нескольких шагов, но сутью Customer Development непосредственно, является глубокое, или там целью глубокое понимание нашего клиента. Вот картинка очень классно визуализирует два разных подхода, когда обычный подход, да, вот мы создаем версионность, большую версию, очень много функций, которые на самом деле по большей части не нужны нашему клиенту, или вот справа Customer Development позволяет нам гибко подходить к поиску проблемы. Наша задача в самом начале своего пути и постоянно в ходе развития нашего продукта это понимать глубоко, понимать нашего клиента и любить нашего клиента, понимать глубоко его потребности и проблемы. Это цель Customer Development. Как мы это делаем? У нас на самом начале пути есть ряд, как мы уже сказали, гипотез, есть ряд предположений. Очень часто разработчики, то есть предприниматели с техническим бэкграундом, да, которые могут очень быстро что-то закодить, им проще всего броситься и сразу пилить продукт. Но у них же есть этот продукт, он рождается из предположения, что есть какая-то ценность у этого продукта, да, и эту ценность можем масштабировать на большое количество пользователей. А что такое ценность? Ценность – это проблема нашего потенциального клиента плюс решение. Но в самом начале стоит, как я уже сказал, проблема нашего клиента. И вот у нас есть в самом начале пути гипотеза о том, кто будет нашим пользователем, какими характеристиками конкретными он будет обладать и какими проблемами он обладает. Но самое интересное, что мы часто забываем, что этот клиент, скорее всего, если у него есть реальная проблема, потребность и боль, то он, скорее всего, каким-то образом эту проблему решает. И мы вот это вот в начале своей пути должны сформулировать гипотезы. Гипотезы о том, кто наш клиент, какие у него проблемы. И, соответственно, эти гипотезы начать проверять. А при этом проверять их не создавая конечный продукт или какую-то даже его версию, а проверка через построение экспериментов, про которые я тоже чуть попозже поговорю. Давайте вот остановимся на этом цикле, да, гипотеза, эксперимент, данные, выводы, когда наша задача построить внутри процесс, да, когда мы формулируем гипотезу, мы проводим эксперимент, получаем после проведения эксперимента какие-то данные и, самое главное, пытаемся сделать выводы. Гипотеза – это, как мы уже сказали, идеи, мы все любим фонтанировать этими гипотезами, эксперименты мы проводим, да, ради бога, мы очень любим и походить, и с кем-то поговорить, а вот дальше собрать данные, чтобы их проанализировать, и самое главное – сделать из этих данных, которые мы получили, выводы, вот это самое сложное, поэтому на этом стоит сконцентрировать наибольшее внимание. И самым главным ключевой характеристикой вот этого процесса, гипотезы, эксперимент, данные, выводы, является скорость. То есть скорость, с которой мы проходим этот цикл. И чем эта скорость будет быстрее, тем быстрее мы, скорее всего, найдем работающее решение или подтверждение, или опровержение даже нашей гипотезы для того, чтобы сформулировать новые гипотезы. То есть для того, чтобы нам двигаться к цели, нам необходимо иметь очень высокую скорость. Как говорил Томас Альва Эдисон, как говорят изобретатели лампочки, успех определяется количеством экспериментов, которые можно уместить в 24 часа. Еще раз, чем быстрее мы будем двигаться, тем скорее мы сможем достичь успеха или неуспеха для того, чтобы набить шишки, встать с колен и пойти дальше искать новое решение, новый продукт. В Lean Startup вот этот гипотеза, эксперимент, данные, выводы по-другому называют Build, Measure and Learn. Когда у нас есть идея, мы проводим эксперимент, получаем какие-то данные и делаем из них выводы. И как создаются продукты при подходе Lean Startup и Customer Development? Вот у нас есть проверка первых гипотез от нашего клиента. Мы создаем первую маленькую версию, так называемый Minimum Viable Product, минимальный жизнеспособный продукт. Иногда по-другому его называют Manual Valuable Product, ручной жизнеспособный продукт. Когда мы в ручном режиме пытаемся решить проблему нашего клиента, получая постоянно обратную связь от нашего клиента, насколько эта проблема его, наше решение его удовлетворяет, сколько приносит ему радости или неудобства, постоянно добавляя какие-то новые изменения в наш продукт. Да, таким образом, вот мы, зная Agile Development, строим разные маленькие версии за очень короткое время, постоянно, непрерывно получая обратную связь, настраивая так называемый feedback loop, цикл обратной связи с нашим клиентом. Очень хороший пример который я люблю приводить, поскольку как бы эти принципы достаточно универсальны, их можно использовать не только для IT, но и для офлайновых бизнесов. Предположим, у нас есть какой-то регион, в котором мы существуем, и нам кажется, у нас возникает гениальная идея, что в нашем городе или в нашей стране не существует хорошей пиццы. Потому что все пиццы – это ужасно, там невозможно есть, плохой соус и так далее. Почему нет? Есть такая гипотеза. Мы знаем, что вот мы хотим сделать самую лучшую пиццу. Мы опросили наших друзей, знакомых о том, какую пиццу они едят, где они ее едят и какой эффект они от поедания этой пиццы испытывают. Нравится, не нравится, что нравится. Опросив таким образом, мы формулируем рецепт нашей новой, самой вкусной пиццы в городе. И прежде чем мы могли бы, как большинство предпринимателей, которые хотят создать новый Facebook, Instagram, Pizza Hut и так далее, сразу разработав большое количество рецептов, наняв поваров, официантов, запустив франшизу и так далее, создать сразу сеть. Но прежде чем создавать сеть, надо понять, вообще существует ли такая потребность, есть ли вообще люди, которые разделяют с нами такую же проблему. Мы создаем первую версию наших рецептов, готовя у себя дома и приглашая друзей и знакомых на наши пиццы-посиделки, получая от них обратную связь, насколько им эта пицца нравится, какие вкусы и так далее, получая от них эту связь, разрабатывая и улучшая рецептуру нашей пиццы. После чего мы можем перейти к, когда мы поняли, что все наши знакомые, друзья просто пищат от восторга, когда поедают нашу пиццу, мы можем перейти и потестировать на следующем этапе, создав, например, пицца-грузовик и поездив по фуд-маркетам, фуд-кортам, продавая нашу пиццу и смотря, как люди реагируют, выстраивается ли очередь, какую обратную связь они дают, какая пицца, опять же, им нравится. Потихоньку, таким образом, мы находим, что нравится людям, которые не в нашем ближнем кругу. Опять же, дорабатывая постоянно рецептуру и так далее. После чего мы можем открыть уже маленькую пиццерию, про нас уже знают, мы уже маленький бренд, к нам приходят люди, которые ездили за нами по всем фудмаркетам, у нас ломятся столы от гостей и от пиццы, которую мы приносим, все говорят, что это самая лучшая пицца, и мы потихоньку начинаем уже готовиться к масштабированию, разрабатывать франшизу, бренд и все остальное для того, чтобы получить вот эту вот невероятную кружку роста. Выглядит очень правдоподобно, очень, очень похоже с тем, что происходит в реальности. Теперь возьмем пример из реальной жизни. Давайте вспомним историю Facebook. Если мы вспомним, то в самом начале своего пути первый продукт, который был сделан, Марком Цукербергом, это было так называемое приложение для выбора девочек hot or not, где похоже на Tinder историю, на котором он собрал первый так называемый traction, на первую пользовательскую базу вот этих вот девчонок, живущих, самое что интересное, в очень локальном месте, живущих на кампусе в Гарварде. Потому что у него была очень конкретная целевая аудитория, в данном случае это парни и девчонки, которые жили на кампусе в Гарварде, очень маленький локальный целевой сегмент. После чего он сделал первую версию Facebook, и первой версией Facebook было только возможность загрузить фотографии, посмотреть друзей, или там друзей, которые есть рядом с тобой на твоем факультете, и какие друзья есть у них. Очень простой функционал, очень мало функций и очень конкретный целевой сегмент. Было закрыто только на студентов Гарварда, живущих на кампусе. После чего он начал потихонечку масштабировать, добавлять дополнительный функционал, выходить на смежные сегменты, но тоже очень, очень узкие, тоже студенты других вузов Лиги Плюща, потихоньку получая вот этот вот трекшн, обратную связь от пользователей, как они им пользуются, сколько времени они проводят, получая постоянные метрики. И сейчас мы знаем, к чему это все привело. Также поступают большинство других компаний, про которые я говорил ранее, и которые так или иначе успешные. Конечно, существует много компаний, которые вкладывают большое количество денег в маркетинг, привлекая большое количество пользователей, но если посмотреть на статистику и на историю, то очень часто эти компании заканчивают очень плачевно. Теперь мы поговорим про основные ключевые инструменты, поскольку наш вебинар непосредственно направлен на то, чтобы дать вам инструментарий, который вы можете использовать уже сейчас при разработке ваших приложений на хакатоне, который устраивает Microsoft вместе с Forbes и где Free, фонд развития интернет-инициатив, является партнером. Я расскажу вам про инструменты, которые вы сможете использовать прямо сегодня для того, чтобы получить вот эту обратную связь от ваших клиентов. Существует несколько видов как бы получения этой обратной связи вживую. Очень часто используют различные опросы, опросники, анкеты и так далее, но на самом начале пути это не самое эффективное. Почему? Потому что там очень фиксированы вопросы внутри анкеты, и зачастую вы сами придумываете ответы на эти вопросы. И поскольку мы не знаем, кто наш клиент, какие у него проблемы, мы не знаем на самом деле, какие вопросы нам реально стоит задавать. Поэтому есть несколько подходов. Так называемый customer interview. Все это так или иначе пришло, этот подход из глубинных интервью, которые используются в маркетинге, но тем не менее. Цель customer interview – это понять мировоззрение нашего клиента. Нам надо понять, как он живет, чем он дышит, какие проблемы у него существуют и так далее, так далее, так далее. Я, прежде чем расскажу про механику интервью, про сценарий и так далее, я расскажу маленький пример. Компания Мята, ребята из России, Дима Думик, которые сейчас уже, они продали Мяту здесь, в России, уехали в долину. Сейчас они получили несколько миллионов долларов инвестиций от Яндекса и сейчас создают компанию ChatFuel, платформу для ботов. Но прежде вот эта вот история Мяты, она достаточно поучительная. Они делали новостной агрегатор фидов из ВКонтакте для определенной аудитории. Для какой аудитории, они выяснили в ходе интервью. Они, прежде чем создавать, значит, это приложение, Дима Думик сидел, как он рассказывает, сидел, значит, проходил мимо комнаты, где сидела жена, которая читала ВКонтакте, и жена крикнула очень громко, говорит: да я задолбалась читать свою ленту, значит, где у меня и друзья, и новости из групп ВКонтакте, и все вместе, и все это в одну кучу, и она очень сильно нервничала. Дима спросил, что такое, и она начала ему рассказывать, что вот она, говорит, прихожу ВКонтакте, мне вот в ленте, мне интересно смотреть, где он, ну, моих друзей, но при этом иногда я захожу в группы в отдельные и читаю там новости. Если я подписываюсь, то у меня, соответственно, все в одну кашу сваливается, и мне неудобно, потому что я хочу не пропустить ни одной как бы новости от своих друзей. Прежде чем броситься пилить какой-то агрегатор, который они в конечном итоге сделали, Дим провел порядка 100 интервью с подобной целевой аудиторией. То есть он выбрал целевую аудиторию девушек от 16 до 25 лет и начал проводить интервью о том, как они потребляют контент ВКонтакте, какие паблики им интересны, какой контент им интересен, сколько времени они читают этот контент, как часто они заходят в эти группы, как часто они потребляют контент от своих друзей. То есть большое количество информации, так называемых инсайтов, то есть скрытых знаний, которые он не мог предположить у себя даже в голове, он получил в ходе вот этих вот интервью. После чего они сделали первую версию, такой вот минимальный жизнеспособный продукт, агрегатор, которые они выпустили на рынок. Они хорошо попали с цветовой гаммой, они нашли этого котика, причем котика они нашли, потому что, опять же, они словили много инсайтов от своей целевой аудитории и начали выпускать этот продукт очень быстрыми итерациями, смотря как девочки, которых на самом деле первых, которых последователи они получили, это были те, с которыми они общались. То есть та целевая аудитория, с которыми они проводили интервью, которым они могли напрямую уже разослать, а те уже начали рассказывать своим подружкам и так далее. Соответственно, и фактически они начали, поскольку у них очень было глубокое понимание своего клиентского сегмента, они сделали продукт, который был реально полезен и интересен их пользователям, который вовлекал в прочтение этих новостей, и они очень быстро начали продавать там рекламу. Их было всего двое, и они вышли на прибыльность буквально за 3-4 месяца. Поскольку они, зная, опять же, свою аудиторию, они целево вставляли между контентом рекламные сообщения, которые были очень сильно, очень хорошо таргетированы. И рекламодатель за это платил хорошие деньги, и ребята могли развивать свой продукт. К чему я это рассказываю? После чего, опять же, показав хороший трекшн, они смогли продать свою компанию и уехать в Кремниевую долину развивать другие продукты. И это рассказал к тому, что очень важно глубоко понимать своего клиента и проводить, прежде чем бросаться пилить продукт, клиентские интервью, или какие клиентские интервью существуют. Есть несколько типов клиентских интервью, так называемые проблемные интервью, когда наша задача понять о наличии проблемы, о том, как эти проблемы решаются и так далее. И решенческие интервью, когда мы, создавая маленькие версии наших продуктов, либо там лендинг-пейджи, либо прототипы, мокапы на бумаге, получая, показывая эти прототипы нашим потенциальным клиентам, получая обратную связь, что они думают об этом решении, как они видят ту или иную фичу и так далее. Плюс есть так называемое экспертное интервью. То есть очень часто предприниматели создают продукты или решения, не являясь экспертами в области, в которой они это делают. Поэтому я всегда рекомендую, прежде чем вообще идти в проблемное интервью, решенческое интервью, пообщаться с экспертами в этой области. И как этих экспертов найти, мы тоже чуть попозже поговорим. То есть эксперты вам дадут некий ландшафт рынка, проблематики, которые существуют на рынке, и смогут вам, по крайней мере, тех знаний, которые вы будете очень долго выявлять, общаясь с вашими клиентами, дать вам чуть больше картинку о том, в каком мире вы существуете, в каком пространстве проблем клиентов вы работаете. Поэтому, пообщавшись с экспертами, мы можем переходить к проведению интервью. В рамках нашего сегодняшнего вебинара мы рассмотрим проблемное интервью, поскольку у большинства из вас, ну, там, скорее всего, вы их не проводили. Вот, и это как бы начальный этап. Решенческие интервью уже чуть попроще, потому что у вас уже будет на руках хоть какой-то мокап, хоть какой-то продукт, который вы будете показывать. Но основные элементы, про которые я сегодня, основные характеристики проведения интервью, которые я сегодня расскажу, они также и для решенческих интервью подходят. Итак, проблемное интервью. Задача интервью – понять, как клиент оценивает сейчас описываемую проблему, то есть, если это вообще проблема, существует она в первую очередь, и как он ее описывает, сколько эта проблема ему стоит в деньгах, во времени, в усилиях, в боли, как он эту проблему решает сейчас. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что когда мы делаем какой-то продукт или решение, мы конкурируем не напрямую с нашими прямыми конкурентами, да, когда там вот которые делают точно такое же решение, а мы конкурируем с альтернативными способами решения. Что такое альтернативный способ решения, я думаю, что понятно. Если мы делаем жевательную резинку, то альтернативный способ решения – это почистить зубы с помощью зубной щетки или взять зубочистку с кусочками мяты. Если это программное обеспечение для бухгалтерии, то мы будем конкурировать, ну, раньше, например, да, 1С конкурировала с обычными бумажными записями в книге. Наша задача понять, а существуют ли сейчас какие-то альтернативные способы решения и что нашего клиента, потенциального пользователя, не устраивает в этих решениях. Потому что зачастую в эти как раз моменты скрыты вот эти знания, так называемые инсайты. И если выяснится, что альтернативный способ решения вполне себе удовлетворяет нашего клиента, а ваш продукт, даже если он автоматизирован, классный, инновационный, решает эту проблему на, ну, не знаю, на 2-3% эффективней, то смысл разрабатывать эту историю, ну, как бы, не есть. Либо вы потратите большое количество времени и денег для того, чтобы перетащить с уже устоявшегося решения на ваш продукт, что является, ну, возможным, но при этом потребуется очень много времени и вероятность, как бы, успеха, снижается. И третье, насколько данный клиентский сегмент вообще привлекателен для бизнеса. Сможете ли вы построить на этом масштабируемую и прибыльную историю? Поскольку мы все-таки создаем не просто проектики, да, которые выпустили и посмотрели, что прилипнет, что нет, а наша задача – это построить бизнес, то мы должны понять, а сможем ли мы либо на денежной бизнес-модели, либо на рекламной, либо на каких-то других бизнес-моделях построить на этом реально клиентском сегменте какую-то устойчивую историю. Это с одной стороны, с другой стороны, сможем ли мы этого клиента привлекать по достаточно хорошей стоимости. Я на маленьком примере, как бы, вот этот третий пункт озвучил. У меня в портфеле есть компания, называется «Все эвакуаторы России», которая делает платформу для вызова эвакуатора, если у вас вдруг случилась беда на дороге, да, нужен эвакуатор, техпомощь и так далее. В самом начале своего пути основатель компании Глеб Ерохин думал, что его клиентский сегмент – это обычные консюмеры, да, B2C. То есть он хотел сделать мобильное приложение, где, как Uber, вы попали в ДТП, нажимаете на кнопку, вам в течение там 30-40 минут приезжает эвакуатор. Но когда мы начали проводить исследования, когда мы начали проводить интервью, выяснилось, что, первое, частота возникновения подобных проблем у клиентов — это примерно один раз в 5-10 лет. То есть у клиента должна стоять в среднем приложение несколько лет, прежде чем он реально им сможет воспользоваться. Это раз. Во-вторых, стоимость привлечения клиента подобного, если мы, например, ловим его в Яндексе или где-то еще, она просто сумасшедшая. Порядка 1500 рублей за клик на переход на лендинг-пейдж. То есть, соответственно, ну, просто там юнит-экономика вообще никак бы не сходила, потому что комиссия там всех эвакуаторов составляла 14%, при среднем чеке в 2400 рублей это составляло там порядка 300 рублей, которые они зарабатывали на платящем клиенте, который раз в 3, 5, 10 лет нажимал на кнопку эвакуации. То есть вообще экономика никак не сходилась, и в конечном итоге сделали разворот в клиентском сегменте в сторону B2B и начали продавать этот продукт, этот сервис, эту платформу уже бизнесам, автодилерам, страховым компаниям, банкам и так далее, на чем, соответственно, вся юнит-экономика сошлась. Но прежде чем мы приступим к интервью, наша задача — изложить гипотезы. Их можно изложить, как я уже говорил, на нашей канве бизнес-модели, Lean Canvas или Business Model Canvas, можно изложить очень просто на так называемой карточке Хади. Хади — это гипотеза, действие, ну, как бы, эксперимент, данные, выводы. Карточка очень простая, но формулирование должно быть достаточно конкретным. Например, гипотеза. У нашего клиентского сегмента А, да, то есть там девочки от 25 до 35 лет, есть проблема Б. Вот какая-то проблема, там, я не знаю, как у Димы Думика, просмотр контента в ВКонтакте, все смешано в одной ленте, они испытывают просто жуткую боль. Что нам нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу? Нам необходимо провести X проблемных интервью, то есть для каждого клиентского сегмента это количество может быть разным. Я примеры расскажу чуть попозже. И данные. Здесь нам надо сформулировать, как будем измерять и какой критерий успеха. Очень важно проверять, вот, когда мы гипотезу формулируем, очень важно сформулировать критерий успеха. То есть при каких показателях ответов, да, мы будем считать, что данная проблема действительно существует, и она достойна ее решения. Что Y% подтвердят, что пытались решить эту проблему, значит, B в прошлом, и это происходило не ранее какого-то количества месяцев, недель, дней назад. То есть мы формулируем таким образом некие критерии успеха проведения этого эксперимента. После того, как мы провели кучу всяких экспериментов и поговорили, провели интервью, мы можем, уже создавая продукт, таким же образом формулировать эксперименты при доработке нашего продукта. Например, если мы изменим ценностное предложение на нашем landing page на какое-то, то это увеличит конверсию в регистрацию на какой-то процент. Значит, соответственно, мы должны провести действие, мы изменить какую-то фичу внутри нашего продукта, выпустить ее в продакшн и посмотреть, как изменяется наша конверсия. Если конверсия изменилась, и она сходится примерно в этих границах, как мы озвучили, значит, наша гипотеза подтвердилась. Мы это, карточки эксперимента позволяют нам потом ретроспективно посмотреть, что мы уже делали, какие гипотезы мы проверяли, какие выводы в конечном итоге мы сделали. То есть мы для того, чтобы провести клиентские интервью, прежде чем приступить к подготовке к этим интервью, мы излагаем гипотезы. У нашего клиентского сегмента А есть проблема Б, или он ее решает сейчас таким-то образом, или так далее. То есть ряд вопросов, ряд гипотез, которые мы формулируем. Их может быть не один, может быть несколько гипотез, которые мы хотим проверить. Какую боль они испытывают, сколько времени они тратят и так далее. Все эти гипотезы мы должны выписать, желательно их достаточно конкретно. После чего мы начинаем подготовку к интервью. Мы не просто бежим к нашим клиентам и говорим, о, у нас классная идея, мы хотим сделать квадратную шляпу для квадратных голов, а мы запускаем, мы должны подготовиться, мы должны разработать так называемый сценарий интервью. То есть мы готовим вопросы, которые мы хотим задавать. Систематичный подход к этой истории, да, вот эта подготовка и аналитика после проведения интервью позволяют нам держать контроль над ситуацией, контроль и постоянно понимать, движемся ли мы к поставленной цели или нет. Какие плохие вопросы существуют, которые мы задаем очень часто нашим клиентам при проведении интервью? Первое. Что вы думаете о нашей идее? Второе. Вы бы купили продукт, который решает эту проблему? Третье. Сколько вы готовы заплатить за наше решение? Их еще много существует других, но вот это вот самые такие ключевые и очень страшные. Открою вам маленькую тайну, а может быть не тайну, скорее всего вы это знаете. Как говорил доктор Хаус, все люди врут и плохо прогнозируют будущее. То есть, если мы спрашиваем человека о том, нравится ли вам наша идея, мы изначально закладываем в наш вопрос, что мы хотим получить от них одобрение. Люди бывают двух типов. Либо они сжалятся и скажут, да, это классная идея, иди быстрее работай и дальше зарабатывай. Вот. Либо они второй тип, которые негативисты, которые скажут, это все дерьмо, это никому не нужно, и вообще, бросьте, это все давно уже сделали. Они оба, эти два клиентских сегмента, могут быть неправы. Почему? Потому что, во-первых, это могут быть не ваш клиентский сегмент. Во-вторых, люди плохо прогнозируют будущее, потому что они, когда примеряют на себе, будут ли они использовать этот продукт в будущем, мы зачастую не знаем, что мы будем делать через 2-3 дня. Очень мало людей знают, что они будут делать через 2-3 дня конкретно, да? Особенно в пользуясь сервисом или нет. Поэтому наша задача не задавать им плохие вопросы, что вы думаете о нашей идее, купили бы вы наш продукт, который решает эту проблему, и сколько вы готовы заплатить за наше решение. Если вы скажете, сколько вы готовы заплатить, человек всегда будет говорить по нижней границе, и зачастую он не знает до сих пор, насколько внутри он готов смириться с наличием этой проблемы или с решением этой проблемы. Поэтому есть ряд очень хороших вопросов, которые стоит закладывать в интервью. Первое. Расскажите о том, когда вы столкнулись с проблемой X последний раз и как вы ее решали. То есть мы спрашиваем, очень главное, про прошлое, про прошлый главный опыт. Потому что люди фантазируют в разные стороны и очень неадекватно. Как и мы, да, то есть они также будут галлюцинировать вместе с нами. А вот они очень хорошо могут рассказать про прошлый опыт, особенно если он был совсем недавно. И самое главное, когда вы смотрите и слушаете человека о том, как он рассказывает, мы сможем выявлять, особенно тонко чувствующие люди, в какие реальные моменты он начинает додумывать или в какие моменты он реально испытывает некую боль от решения этой проблемы. Второе, что вас не устроило в решении. То есть если человек испытывает боль, но при этом ее никак не решает, не искал никакого решения, то, скорее всего, она у него не остро выраженная, и, скорее всего, ему трудно будет донести какое-то решение. Поэтому наша задача еще в ходе этих клиентских и проблемных интервью выявить так называемых ранних последователей, людей, у которых проблема, которую мы хотим решить, наиболее остро выражена. Мы спрашиваем, что вас не устроило в решении. То есть, если он попытался эту проблему все-таки решить, и он при этом до сих пор испытывает боль, то, скорее всего, что-то его не устраивает. Наша задача выявить вот эти вот ограничения, с которыми сталкивается клиент при решении проблем. Сколько времени вы потратили, сколько денег, усилий, какие ресурсы вы потратили на решение этой проблемы для того, чтобы получить предварительный срез ценности, который вы сможете принести, или цену решения этой проблемы, который человек готов заплатить за это решение. И с кем бы вы порекомендовали мне пообщаться еще? То есть, когда вы разговариваете с клиентом, с потенциальным клиентом, задав ему вопрос, если действительно вы хотите решить какую-то интересную проблему, то, скорее всего, может быть и нет, но очень часто бывает, что человек знает подобный профиль клиента или подобного человека, который испытывает подобную проблему. И он может порекомендовать кому-то, то есть вам пообщаться с кем-то еще для того, чтобы вам получить дополнительных респондентов, которых вы, например, раньше не знали, которые могут вам принести больше знаний. Теперь давайте про так называемый сценарий, да, или скрипт интервью, из каких блоков он состоит. Первый. Наша задача потратить на интервью не более 30-40 минут. Когда-то у вас будет чуть меньше времени, когда-то чуть больше, но, опять же, вы будете варьировать и адаптировать вот эти интервью, исходя из тех знаний, которые вы будете получать. Классически он выглядит очень просто. Вы 2 минуты тратите на приветственное слово, делаете маленький так называемый айсбрейкинг, ну, чтобы немножко разогреть вашего клиента, разбить так называемый лед первого общения, после чего вы собираете 2 минуты информацию об этом человеке. Кто он, какой у него профиль, сколько там ему лет, где он живет, сколько у него детей. То есть некий вот его демографический профиль, некую информацию просто о нем. У нас уже начинают появляться у нас начинают появляться вопросы, и я сейчас на эти вопросы отвечу. Особенно хороший вопрос по поводу B2B корпоративного сектора. После чего мы озвучиваем проблематику, о чем будет интервью. То есть кто вот этот некий мы строим рамку, о чем мы будем разговаривать при интервью. То есть мы разговариваем о том, что мы хотим, у нас есть предположение, то, что есть вот такая проблема у наших клиентов, они сталкиваются с этим достаточно часто, и мы хотели бы понять, как вы относитесь к этой истории. После чего мы начинаем исследовать мировоззрение нашего клиента. Да? То есть мы спрашиваем, когда он испытывал последний раз эту проблему, если он испытывал, как он ее решал, как строится его рабочий день, или там рабочий процесс, или как строится его день, когда он сталкивается с этой проблемой, в какой момент времени дня своего сталкивается с этой проблемой, какие приложения он использует, какие решения он использует для решения этой проблемы, и так далее, и так далее, и так далее. Если это корпоративный клиент или B2B заказчик, мы общаемся с несколькими видами лиц внутри корпорации, это может быть конечный пользователь, это может быть владелец бюджета, это может быть лицо, принимающее решение, генеральный директор и так далее, то мы спрашиваем про рабочий процесс, про бизнес-процессы, в рамках которых люди сталкиваются с этими проблемами. И тут я сделаю маленькое отвлечение. Вопрос, что делать, если разрабатываемое решение предназначено для корпоративного бизнеса, для корпоративного бизнес-сегмента, как провести интервью с директором крупной компании. Вот здесь, Антон, очень тонкий момент, потому что есть несколько видов бизнесов, да, есть малый, средний, крупный бизнес. Вот опасно делать с самого начала продукт для крупного бизнеса, если вы не являетесь индустрии-экспертом. То есть экспертом в этой индустрии, и, соответственно, у вас нет выходов или контактов лиц, которые принимают решения, или вы не знаете бизнес-процессы, у вас нет выходов на простых пользователей или тех, кто сможет стать чемпионами внутри корпорации для того, чтобы вас провести по цепочке принятия решения. Потому что лиц, принимающих решения, или там цепочка принятия решения в корпорации может быть очень большой, там большое количество департаментов может быть. Поэтому опасно начинать делать проект для такого бизнеса, если вы не являетесь экспертом в этой индустрии. Если вы являетесь экспертом, то, скорее всего, у вас уже есть контакты, у вас уже есть выходы на подобных клиентов. Либо у вас есть кто-то, кто вам поможет выйти на подобных лиц. Например, какие-то партнеры. Например, Microsoft, который может, или там партнеры, которые будут в рамках хакатона для того, чтобы выходить на лиц, принимающих решения, например, в корпорациях. Или эксперты, которые будут приходить и отсматривать ваши проекты, они тоже могут вам дать ответ. Если проект зарабатывает на рекламе, как правильно выйти из ситуации, если клиент начинает показывать негативную реакцию на дальнейшее проведение интервью? Очень хорошие вопросы, я на них постараюсь ответить уже после вебинара, поэтому мы двинемся дальше. Второе. После того, как мы исследовали мировоззрение клиента и выработали, исследовали рабочий процесс у бизнеса, что, как и почему, мы должны резюмировать, потому что очень часто то, что мы реально понимаем и слышим, может отличаться от действительности. Поэтому, когда мы в конце выслушали нашего клиента, мы делаем такой маленький заключающий штришок, резюмируем словами, правильно ли я понял вас, что, и дальше пытаемся сформулировать очень коротко или кратко то, что вы услышали. Если мы подтверждаем, что да, и клиент дальше, мы понимаем, что мы выловили или там достаточно много получили информации от нашего клиента, то мы его благодарим за время, которое он нам уделил. Очень часто, к сожалению, очень часто с этим встречаюсь, предприниматели забывают это делать. И второе, мы просим рекомендовать вас или кого-то, с кем вы можете еще раз еще пообщаться для того, чтобы выявить эту проблему. Если действительно вы попали в ваш клиентский сегмент, вы решаете проблему, которая этому клиентскому сегменту очень болезненна, он с очень большой вероятностью порекомендует вам еще с кем-то пообщаться. И самое главное, после того, как мы провели интервью, мы попрощались с нашим респондентом, и мы должны задокументировать результаты встречи. Мы задокументировали либо в карточке Хади, карточке эксперимента, про который я говорил, либо в какой-то анкете, для того, чтобы не забыть ключевые моменты. Можно записывать на диктофон, но, как мы понимаем, на диктофон необходимо записывать и предупреждать человека, что вы записываете на диктофон. Очень часто можно столкнуться с тем, что человек будет вести себя немножко по-другому, если его записывают, или отказаться от записи на диктофон. Либо мы можем пригласить, у нас, скорее всего, команда состоит из нескольких человек, мы приходим на интервью вдвоем, один проводит это интервью по сценарию, второй документирует и записывает результаты, ответ, ловит инсайты. После чего вы садитесь и обсуждаете, что было услышано, и добавляете, если вы проводили интервью, какие-то дополнительную информацию в то, что записал ваш коллега, ваш партнер. Очень важно, что мы не важны не мнение и оценки, да, то есть не суждение человека эмоционально с точки зрения его оценки какого-то решения, да, или там проблемы, или еще что-то. Очень важно факты, которые вы выявляете, конкретные действия, которые человек совершал, что человек при этом испытывал, да, и договоренности о следующем шаге. То есть мы не просто отпускаем человека, а мы стараемся договориться о каком-то дополнительном действии, которое мы можем совершить вместе с этим человеком, если особенно он попал в ваш клиентский сегмент и проблему, которую вы хотите решить. То есть ваша задача договориться, например, если вы, когда вы разработаете ваш продукт, прототип, можете ли вы обратиться к этому человеку, чтобы получить от него обратную связь? Либо пришлите, пожалуйста, контакты человека, с кем я мог еще поговорить, или представьте меня этому человеку, чтобы этот контакт был более теплым. Мы формируем список, да, после того, как мы подготовили, значит, список вопросов, мы знаем сценарий интервью, мы прошлись по нему, мы формируем список респондентов. То есть, как нам искать, и вот сейчас ряд вопросов, которые там будут задаваться, как нам искать людей для того, чтобы проводить интервью. Очень часто, особенно начинающие предприниматели или люди с техническим складом ума, немного интровертны, и им достаточно трудно выйти на первый контакт, особенно с неизвестным, незнакомым человеком. Поэтому про экспертов я уже говорил, что наша задача выйти на экспертов. Как на них можно выйти? Сейчас, секундочку. Какие инструменты можно использовать? Прежде чем вы, когда вы сделали интервью, если вы боитесь с кем-то поговорить, то я всегда рекомендую поговорить со своими, просто для того, чтобы разогреть речевой аппарат, чтобы попробовать получить обратную связь на то, что вы собираетесь говорить, правильно вы формулируете фразы или вообще, или, может быть, среди ваших друзей и знакомых есть, или там родственников, есть кто-то, кто является либо экспертом, либо потенциальным клиентом. То есть вы разговариваете с людьми, с которыми вам поговорить очень просто. Вы рассказываете, что вот я хочу такую проблему решить, что ты думаешь, когда ты ее испытывал, есть у тебя такая проблема, сколько ты потратил времени и так далее. То есть мы прогоняем вот эти вот сценарии интервью на наших друзьях и знакомых, для людей, до которых мы можем дотянуться достаточно быстро, либо вот до членов команды, с которыми вы общаетесь. После чего вы у этих же друзей спрашивайте, а можно ли, есть ли кто-то у тебя, кто испытывает такую проблему, как, кому бы ты мог меня порекомендовать, вот кого я не знаю, но которому ты можешь меня представить. И таким образом вы выходите во второй круг ваших знакомых. Третий круг, когда вы ручками начинаете искать людей в социальных сетях, сейчас, прошу прощения, либо на конференциях профильных мероприятий, когда вы пытаетесь выявить людей, которые, значит, попадают под ваш профиль. То есть малый круг, средний круг и широкий круг, на который вы можете выходить. На самом деле здесь вообще нет ничего страшного. Самое главное – сделать первый шаг. Первый шаг вы можете сделать с людьми, которые вы знаете, которые вам близки, которые, с которыми не будет так страшно. Цель. Это провести не менее 50 интервью для B2C, когда у вас массовый рынок, когда у вас много пользователей за 2 месяца, и не менее 20 интервью для B2B за 2 месяца. Эти цифры на самом деле достаточно номинальны, просто они говорят о том, что их должно быть достаточное количество, но при этом мы не забываем, что мы это делаем, как говорит любит Стив Баланг, get out of the building. То есть у вас в голове есть только галлюцинации. И факты есть на улице, в прямом и переносном смысле. То есть у людей, у ваших клиентов, у ваших партнеров, у экспертов. Также, поскольку мы идем как бы по гибкому процессу, да, поиска клиентов, мы каждую неделю пытаемся корректировать сценарий на основе обратной связи. То есть мы понимаем, что люди формулируют определенным образом эти проблемы. Люди используют определенную лексику, да, потому что очень часто наш клиентский сегмент отличается языково, лексически, его речевой аппарат отличается от того, что мы используем. Да, поэтому наша задача, изменяя наши интервью, подстраиваться под то, что мы слышим от нашего клиента, то есть от обратной связи. Какие существуют ошибки при проведении интервью? Первое – это продажа вместо поиска и обучения. То есть мы пытаемся продать нашу идею или попытаться вывести человека на тот ответ, который бы нам был комфортен. Наша задача наоборот – стараться максимально найти и задавать такие вопросы, ответ на который нам может быть неприятен. Ну, то есть, если мы понимаем, что у клиента нет проблемы, наша задача не у клиента нет проблемы, наша задача не вытащить у него, а все-таки, а может быть, у вас есть проблема, да, а может быть, а вот так вот, да, потому что мы тогда будем получать так называемый false positive, то есть, как это правильно по-русски, когда мы будем получать неоправданный положительный ответ. И когда мы пытаемся продать вместо того, чтобы учиться и понимать, что мы ошиблись, да, то есть ошибка это в данном случае это будет даже благо, потому что если мы ошибемся, и мы ошибемся не расходуя большое количество времени своего собственного, если мы делаем продукт и тратим время на продукт, и в конечном итоге выясняется, что он никому не нужен, значит мы реально эти время, которое мы сидели и пилили и кодили, потратили просто впустую, это как бы потери, которые возникают в ходе движение. Поэтому наша задача максимально быстро обучаться. А для этого наша как бы процесс, извините, я уже заговорился немножко, наш процесс постоянно сопровождается ошибками. И мы, да, ошибки это больно, да, ошибки это неприятно, но при этом они позволяют нам очень быстро понимать, движемся мы ли в правильном направлении или нет. Второе – это задавать закрытые вопросы. Что такое закрытые вопросы? Когда вы в вопрос уже закладываете ответ. Например, сталкивались ли вы с проблемой X вчера? Да? Нет. Ответ очень простой, закрытый. То есть вы вытаскиваете человека на монолог. Наша задача быть слушателем, наша задача не вести диалог, а наша задача, постоянно задавая вопросы, выводить человека на монолог. Желательно, чтобы он был еще и эмоциональный, для того, чтобы мы могли понять и пощупать, насколько проблема для него острая. То есть мы должны задавать вопросы немножко открытыми. Например, когда вы сталкивались в последний раз с проблемой X, и что вы при этом испытывали? И дальше человек, да, или там, как строился ваш вот день, когда вы столкнулись с этой проблемой. И тогда человек начинает открыто отвечать на вопросы. Второе. Третье – это скрывать результаты интервью от команды. По разным причинам. Либо вы забыли, либо вы, наоборот, боитесь, что команда услышит про какой-то ответ и скажет, что это... То все, что мы делали, никому не нужным. То есть наша желательная задача открыто со всей командой, которая работает вместе с вами, обсуждать результаты интервью и пытаться найти вот эти скрытые знания, которые вы сможете использовать для построения продукта, который действительно нужен людям и нужен бизнесам. На что обращаем внимание во время проведения интервью? Первое – это язык тела. То есть как человек себя ведет, поскольку это косвенный канал коммуникации, как человек ведет себя при общении с вами. То есть в какой момент времени он начинает нервничать, в какой момент времени он начинает злиться в случае, если он рассказывает про проблему, когда у него повышается голос, когда он начинает стучать ногами или еще каким-то образом руками, для того, чтобы понять, как человек эмоционально реагирует на тот или иной запрос. Потому что если он говорит: да, эта проблема для меня очень сильная, я ее испытываю очень часто, то, скорее всего, это неправда. Ну, потому что он достаточно в этом смысле спокойно рассказывает, флегматично рассказывает про наличие этой проблемы. Наша задача – выявить людей, которые очень эмоционально в данном случае реагируют, или они могут эпитетами какими-то описать наличие этой проблемы. Второе – мы ищем паттерны, то есть шаблоны поведения. Если мы попадаем в очень конкретную целевую аудиторию, и мы какую-то действительно интересную проблему находим, очень часто люди будут вести себя одинаково в определенный момент времени. Они, например, используют Яндекс при решении этой проблемы, или они сразу пишут в сообщение ВКонтакте или в Фейсбуке, когда сталкиваются с этой проблемой или потребностью, или они идут чистить руки, если вдруг что-то происходит, не знаю. То есть ваша задача выявить какие-то шаблонные поведения, на основе которых вы сможете глубже, во-первых, понять нашего клиента, а во-вторых, построить коммуникацию и, возможно, сможете в этот момент ловить этих людей в большей степени. Третье, мы ищем инсайты, вот эти скрытые знания, которых вы раньше не, ну, как бы, даже не догадывались. Ваши гипотезы и ваше мировоззрение или ваше представление о вашем клиентском сегменте и проблемах очень сильно отличалось от того, что есть в действительности. Третье, точнее четвертое, ищем потенциальных ранних последователей. Вот этих вот людей, у которых проблема наиболее остро выраженная. То есть вот это вот люди, которые испытывают гигантские проблемы с болью. Есть какая-то классная картинка. Вот эти вот люди, вот эти ранние последователи. Вы на правильном пути, если находите клиентов, когда вы озвучиваете проблемы, они начинают рыдать и всячески биться в конвульсии, когда они испытывают эту историю, если они и говорят вам, если ты решишь мою проблему, я буду тебя целовать во все места, потому что это для меня очень самая сложная и болезненная история. Итак, прежде чем я начну отвечать вопросы, давайте резюмируем то, о чем я поговорил. Первое. Ошибка – это благо. Поэтому даже при той статистике 9 из 10, чем быстрее мы ошибаемся, тем быстрее мы находим ту гипотезу, в которой мы там ошиблись, тем быстрее мы сможем научиться чему-то новому, мы встаем с колени и идем дальше. Потому что наши все идеи внутри – это галлюцинации, гипотезы, которые необходимо проверять. Второе. Мы постоянно тестируем эти гипотезы, да, то есть наша задача, что все идеи мы формулируем гипотезы, и мы проводим непрерывные эксперименты, постоянно получая обратную связь от наших клиентов. Третье, мы фокусируемся на нашем клиенте и его проблеме, или фокусируемся на одном конкретной гипотезе каждый момент времени. Наша задача постоянно держать фокус, мы можем делать одновременно большое количество всяких действий. Наша задача все время фокусироваться на чем-то конкретном. Сейчас мы тестируем гипотезы, связанные с проблемами наших клиентов. Сейчас мы тестируем гипотезы, связанные с нашим продуктом, постоянно получая обратную связь от наших клиентов. Третье – это скорость. Скорость, с которой мы должны двигаться, маленькими короткими итерациями, но с большой скоростью, постоянно получая обратную связь. Скорость является ключевой характеристикой движения стартапа. У вас очень мало времени, особенно в хакатоне, у вас скорость вообще должна быть просто гигантская. И, конечно, в итоге результат. Мы должны стремиться получить какой-то результат, мы должны получить данные и сделать из этих данных выводы. Мы должны постоянно стремиться получать результат. Результатом не может быть строчка кода или выпущенный в продакшн продукт. Результатом является получение обратной связи от наших клиентов и формулирование выводов, исходя из этих данных. То есть фокус, скорость, результат. Вот мантра, которая должна преследовать вас до конца жизни. Фокус, скорость, результат. И тогда вероятность успеха у вас увеличивается. Спасибо большое, меня зовут Илья Королев. Я вам рекомендую почитать несколько книжечек на тему Lean Startup и Customer Development. Основатель методологии Customer Development Стив Бланк, его книжечка в российском переводе называется «Стартап. Настольная книга предпринимателя». В английской версии это «The Startup Owner's Manual». Эрик Рис из обязательно для прочтения «The Lean Startup». Running Clean Эша Мори и очень просто гениальная книжка, которую в том числе мы перевели вместе с Фри и Робом Фицпатриком, который приезжал к нам на прошлом году на Lean Startup конференцию. «Спроси маму» или в русском переводе или «The Mom Test», который как раз вот про то, как правильно проводить интервью, какие вопросы стоит задавать, на что обращаем внимание, как скрипт строим и так далее. Его книжечку можно скачать в PDF-ке на его сайте robofitzpatrick.themomtest.com. Теперь давайте я перейду к вопросикам и попытаюсь на них ответить. Значит, по поводу корпоративного клиента, я думаю, что я ответил. Опять же, зафиксирую, что либо вы являетесь экспертом в индустрии, либо у вас есть прямой доступ к лицам, которые могут вас порекомендовать или познакомить с корпоративными клиентами. К сожалению, поскольку корпоративный enterprise, тяжелый enterprise, достаточно сложный рынок, вам для того, чтобы сделать какой-то продукт для компаний, вам потребуется очень много времени для того, чтобы стать самим экспертом там. Иначе вы не сможете создать для них продукт, который будет действительно их удовлетворять. Экспертам, по крайней мере, по бизнес-процессам внутри компании, экспертам по пользователям, кто лицо, принимающее решение и так далее, и так далее, и так далее. Если это малый и средний бизнес, то там чуть попроще, потому что и выход на них проще, и люди там тоже как бы быстрее идут на контакт. Если проект зарабатывает на рекламе, кого интервьюировать, подписчиков или рекламодателей? Я рекомендую интервьюировать подписчиков. Почему? Это в первую очередь, поскольку рекламная бизнес-модель – это так называемая двухсторонняя бизнес-модель или вложенная бизнес-модель. Потому что, с одной стороны, вы привлекаете на ваш контент или на каким-то другим образом подписчиков, или пользователей, или читателей, или еще кого-то. То есть там очень важен сам контент, да, как он генерируется, поэтому на самом начале пути вам необходимо интервьюировать подписчиков, да, то есть понять, какой контент они читают, как они употребляют и так далее. С другой стороны, вам необходимо интервьюировать рекламодателей, если это какой-то уникальный клиентский сегмент с точки зрения рекламодателя. Поэтому, ну, поскольку рекламная модель достаточно как бы старая, да, и там есть рекламные агентства, там есть сами прямые рекламодатели, поэтому там чуть проще. Поскольку если у вас будет достаточное количество инвентаря, то есть большое количество возможных показов, да, или большое количество постоянных активных читателей, то в данном случае рекламодателей или там рекламное агентство привлечь будет гораздо проще. Главное понять, что контент, который вы генерируете, должен быть определенной специфики, либо, ну, там, быть не пиратским и иметь определенные характеристики, как бы рекламноспособные. Третий вопрос. Как правильно выйти из ситуации, если клиент начинает показывать негативную реакцию для дальнейшего проведения интервью? Очень хороший вопрос. Негативные реакции могут случаться по разным причинам. Первое. Либо вы реально задели его проблему, ну, то есть вы надавили на правильные как бы рычажки, и это хороший показатель, потому что человек испытывает гнев и злость, когда он испытывает страх, либо испытывает боль. Поэтому это может быть одним из показателей. Это как бы уже надо смотреть в контексте. Второй момент, когда вы себя ведете достаточно некорректно, задавая вопросы, которые не соответствуют его как бы некому тому же мировоззрению. Поэтому лучше в данном случае остановиться, поблагодарить человека, извиниться за то, что вы задали какой-то некорректный вопрос. И если человек после этого не захочет с вами проводить интервью, просто еще раз поблагодарить и закончить. Ничего страшного, всякое случается, просто это будет дополнительным вашим знанием, как вести себя в следующий раз с подобной целевой аудиторией. Опять же, здесь нельзя останавливаться, здесь нужно просто перешагнуть через вот этот негативный опыт и пойти дальше, искать новых респондентов. Посмотрите, пожалуйста, где можно найти бизнес-наставника. Очень надо. Бизнес-наставником вопрос как бы нетривиальный. Бизнес-наставник – это человек, который зачастую работает с людьми не, ну, как понятно, что не за деньги, а по некой внутренней мотивации. Это мало имеет отношение, кстати, к теме нашего вебинара, но тем не менее. Бизнес-наставник – это некий человек, который помогает вам правильно поставить цели, правильно эти цели достигать, использовать различные методологии и так далее. Поэтому, поскольку это обоюдо как бы ценный процесс, да, то есть он, передавая вам знания, помогая вам развиваться, он должен получать что-то взамен с точки зрения как бы некой либо эмоциональной, либо какой-то дополнительной мотивации. Поэтому в данном случае, если у вас есть какой-то уже проект, у вас уже есть какие-то наработки, найти наставника будет проще, потому что наставник не будет за вас делать ваш как бы продукт. Вы должны доказать, что вы можете, внимая его рекомендациям, работать. Поэтому наставника можно найти на различных мероприятиях, которые делаются для предпринимателей, для стартаперов, в различных там акселераторах. Если вы уже сделали какой-то проект, вы можете найти людей. То есть наставника можно найти на самом деле где угодно, если вы посещаете вот эту среду, где они существуют. На самом деле наставники те же самые клиентский сегмент, вам нужно понять, какими характеристиками он обладает, и в принципе также задавая ему различные вопросы и рассказывая ему про себя, возможно, вы найдете человека, который вам будет полезен и интересен. Есть пример ресурса, предоставляющий услуги по онлайн-опроснику. Есть. Ну, например, SurveyMonkey, у Google формы есть опросы. Но опять же, для проведения интервью, клиентских интервью, я не рекомендую с самого начала пользоваться опросниками и туда вписать ответы. Потому что живое общение в данном случае даст вам больше гибкости с точки зрения задавания вопросов. И, соответственно, человек писать очень часто не очень любит. И отвечая как бы вербально, он может больше информации вам дать. Когда вы опросили 20-30 человек, и когда вы выявили паттерны, когда вы выявили те вопросы, которые вот на 100% дают правильные ответы, вы уже можете составить опросник и проверить количественно те гипотезы, которые вы выявили в ходе простых интервью. Вот, SurveyMonkey, Google формы, и можно просто survey забить в Google, и вам много всяких форм выдадут. Вы упомянули программы для бизнес-планирования. Можно еще раз лучше написать? Да, конечно. Там это не программа для бизнес-планирования. Это так называемый бизнес model canvas, который вы можете использовать для формулирования первоначальных гипотез о вашем бизнесе и потом уточнять в ходе выяснения ваших гипотез. Я рекомендую использовать Lean Canvas, а возможно я даже вам дам сейчас ссылочку на SlideShare. У меня даже есть переведенная версия от меня. Вот, я сейчас напишу, я скину вам ссылочку на презентацию, которую вы можете использовать для того, чтобы заполнять этот Lean Business Canvas. Вот. Так, сейчас, секундочку. Что-то у меня не грузится. Но тем не менее, если у вас есть еще вопросы, у нас есть буквально еще там несколько минут для того, чтобы вы эти вопросы позадавали. А я на них постараюсь ответить, пока ищу для вас этот Lean Canvas. Так. Что-то у меня не грузится. Ну, скорее всего, у вас будут дополнительные материалы и презентацию, которую я сейчас вам показывал, вы сможете скачать. В данном случае вы можете найти меня в SlideShare или там в Facebook, и я вам... Что ж такое-то? SlideShare не работает. И в данном случае я вам смогу скинуть ссылочку на этот Lean Canvas. Либо вы можете просто забить Lean Canvas по-русски в Гугле, и вам, скорее всего, выведут на... И вас, скорее всего, выведут на посылки на эту ту же самую штуку, которую я делал. Да, вот, много картинок. Это, кстати, в том числе и моя картинка. А, вот, я нашел ссылочку другую. Вебинар, извините. Вебинар, подожди, у меня вебинар. Так, вот, я скинул вам ссылочку. Илья, можно слайд, где гипотеза, проверка, выводы? Да, конечно, так. Гипотеза, проверка, выводы. Ну, еще раз говорю, вам эту презентацию вы сможете ее скачать, и вам ее дадут. Я ее еще выложу в SlideShare, и, возможно, вам тоже кинут ссылочку. Еще один компонент не заполнился. А, не запомнился. Да, вот, гипотеза, действие, данные, выводы. Гипотеза, действие, данные, выводы. Опять же, это карточка, так называемая ХАДИ. Вы также ее можете погуглить, и вы сможете спокойненько ее использовать. Ну что, я думаю, что вопросов больше нету. Спасибо вам большое. Меня зовут Илья Королев. Фокус, скорость, результат. Customer Development и Lean Startup вам в помощь. Спасибо, удачи, пишите, звоните, ну, звоните нет, лучше пишите в Facebook. Мои контакты вы найдете в презентации. В общий чат еще что-то написали. Да, спасибо.